Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как любящая мать назидает своих детей, так Святая Православная Церковь назидает нас и чтениями Священного Писания, и богослужебными текстами и песнопениями, в чем-то нас наставляя, в чем-то открывая нам тайны догматов, а в чем-то нас и обличая. Наставляет она еще и празднуемыми событиями, теми или иными, которые мы вспоминаем в определенные дни церковного календаря. Итак, братья и сестры, сегодняшний день Святая Церковь несколько назидательных для нас событий вспоминает. Если брать по хронологии, то мы, пожалуй, начнем самого древнего события, которое сегодня вспоминает Церковь из сегодняшних перечисленных, а именно это страдание 7 братьев-мучеников Маковеев, учителя их священника Елиазара и матери их Соломонии. За 1,5 столетия до пришествия в мир Христа Спасителя Палестина была захвачена, и народ израильский был захвачен язычниками. И находились во власти языческих императоров. По-разному относились языческие императоры и к вере, истинно ветхозаветной, по-разному относились и к святыне храма Иерусалимского. Мы знаем положительные примеры, такие как Александр Македонский земно кланялся первосвященнику Адде, который вышел ему навстречу с дарами и дал многочисленные сокровища и принес жертвы в храме Иерусалимском. Мы знаем, братья, примеры того, как языческие императоры, такие как Птоломей, они переводили тексты ветхозаветные, пророческие, переводили на греческий язык, чтобы иметь как некую ценность и богооткровение на понятном им языке в Александрийской библиотеке. Но были и другие примеры. И в частности, в то время корыстолюбивый, гордый, властолюбивый император Антиох воздвиг гонение на ветхозаветную церковь по корыстолюбию, возбужденный, как ни странно, одним из священников храма Иерусалимского, который наустил императора, говоря, что там большие сокровища хранятся в храме. Мало того, что храм был разграблен, но повсюду насаждался чуждый ветхозаветному народу, жившему по закону Моисееву, чуждый культ языческих богов. Это мы, братья и сестры, привыкли из курса школьного истории или из изучения древнего античного мира воспринимать древнегреческий или языческий, древнеримский мир как нечто высокое по некоторым своим достижениям в произведениях искусства, архитектуре, науке, знаниях. Но мы забываем о той безнравственной стороне, которая присутствовала тогда. Кое-где все-таки в изучении истории проскальзывают эти нюансы, и кто серьезно занимался изучением истории, знает, что не все так красиво, что все было прекрасно, стояли парфеноны, или знаменитые фидии скульпторы были, или прекрасные античные скульптуры окружали людей. Помимо этого были и человеческие жертвоприношения. Помимо этого, культ насилия и рабства существовал в обществе, когда человека можно было продать, убить. Само общество развлекалось подчас таковыми убийствами, выставляя гладиаторов на амфитеатрах или давая рабов на растерзание зверям на аренах цирков для развлечения народа. Блуд, всякое непотребство в норму жизни было возведено. Мало того, мы знаем из описания Спарты древней, что если ребенок рождался, по-видимому, слабый, то его просто убивали. В обществе существовала традиция в некоторых городах Древней Греции, что если престарелые родители приходили в возраст немощи, болезни и старости, то их просто выводили и сбрасывали в пропасть, чтобы они не мешали детям жить и наслаждаться жизнью. Так что даже древнегреческие философы, которые именно из этих язычников происходили, они и то говорили, что если дальше мир так будет жить, то его уже ничто не спасет, он самоуничтожится из-за грехов беззаконий своих, если только Бог не придет спасти его. Так говорили древнегреческие философы в то время, и представьте, как тяжело было тем верующим, которые хранили заповеди Господни: «Не убий, не укради, не прелюбодействуй» и прочие, которые дарованы были как закон Моисею, которые привыкли поклоняться единому истинному Богу, который праотцами открыт и пророками возвещен им был, и наставлены были в учении пророческом. Как тяжело было людям видеть отступление народа ветхозаветного, поругание святынь и самих заветов и принципов жизни духовных. И, конечно, были таковые, которые противились языческим законам, и они подвергались всяким уничижениям, а то и смертным казням. Не исключение были семь братьев вместе с их матерью Соломонией и духовником их, священником, учителем Елеазаром, которые были умерщвлены, казнены, не просто казнены, не просто отобрана жизнь, но чтобы казни были таковы, чтобы они еще и мучились перед смертью. Причем цинизм был языческого императора таков, что при мучениях присутствовала мать, глядя на все это. И сама Соломония, она не была казнена, она просто умерла на могиле своих сыновей казненных за веру, за чистоту нравственной и духовной жизни. Они не могли предать Бога, они не могли жить по другим принципам. Жизнь без Бога, жизнь без заповедей Божьих – это уже не была для них жизнью. Они видели жизнь только в единстве с Богом и в стремлении к вечности, которую Он уготовал любящим Его. До пришествия в мир Христа Спасителя они явили твердость веры, пойдя на мученический подвиг. Это впоследствии сонмы мучеников воодушевлялись их примером. Это впоследствии пострадали подобно им вера, надежда и любовь дочери премудрой Софии, которая также смотрела на страдания своих дочерей, укрепляя их в страданиях, и скончалась тоже на могиле своих дочерей, не выдержала материнское сердце. И многие другие примеры мучеников и святых угодников Божиих, братья, знаем, как и 40 мучеников севастийских, что когда изможденного мучениями одного из воинов 40, остальных, как спелые снопы пшеницы, уже погрузили на возы, чтобы ввести их к уничтожению их уже умерщвленных тел. Но один еще жив был, и мать его, взявши на руки, несла следом за возами. И когда он скончался у нее на руках, она возложила его вместе с телами его сострадальцев, которые страдали за веру. Мы знаем примеры и недавнего времени, 20-е, 30-е, 40-е годы, когда открытое было гонение на церковь, множество народа были сосланы на каторгу, в тюрьмы, были расстреляны, замучены, но не предали своей веры. Мученики Маккавеи были примером для подражания для таковых. Некоторые современные люди, привыкшие жизнь свою строить без Бога, могут сказать: «Ну как это? Ну могли бы же там пойти на какой-то компромисс, чтобы и остаться живыми, и при этом веру сохранить. Но ведь мы, братья и сестры, прославляем с вами героев, вспоминая их подвиги, когда они жизнь свою полагали за других, во имя жизни других. Ведь мы ходим с почетом, ложим венки и цветы на братские могилы воинов наших, которые в Великую Отечественную войну ценой своей жизни защитили наше Отечество. И с уважением относимся к ветеранам, которые в холод, и в зной, и в дождь лежали в окопах, ползли под танки, подвергали себя ранам, голоду, холоду, чтобы защитить наше Отечество. Ведь мы почитаем и уважаем их как героев, и награды они получают часто после этого». Мы вспоминаем рассказы о том, как кто-то закрыл свою, как Александр Матросов, амбразуру, спасши друзей своих от уничтожения. Мы, наконец, знаем, что есть жертвенная материнская любовь, когда мать забывает о себе ради своих детей и все подчас бывает терпит от своих детей ради любви к ним. И если мы, люди, достойны такой любви и такой жертвы, что за нас люди жизнь свою полагают, то неужели Бог, оскорбленный безумным человеком, Бог не достоин, чтобы его защитить, чтобы остаться на его стороне, чтобы не предать его, чтобы ценой своей жизни сохранить веру в других людях, а соответственно и жизнь, и нескончаемое бытие даровать этим людям, то есть через это их сподобить вечной жизни, когда они останутся верующими и сохранят веру, видя такие искренние примеры благочестия и твердой веры в этих людях, которые ради Бога жизни свою полагали и ради любви к Нему. Любовь к ближнему нас толкает на жертвы подчас высочайшие. Также и любовь к Богу, который есть, который жив и который также любим людьми бывает, вызывает в ответных любящих сердцах жертвенную любовь по отношению к себе. Второе, братья, по хронологии события ныне празднуемое, ради которого мы сегодня будем крестным ходом идти на реку Донец, потому что по уставу Русской Православной Церкви в сегодняшний день исходят на кладези, источники и на реки крестными ходами, совершая водосвятие. Что же это за причина? По какой мы выходим именно на реки и на источники? По преданию, 1 августа по старому стилю и 14 по новому современному стилю, в этот день князь Владимир равноапостольный призвал киевлян к крещению, и киевляне были крещены в притоке Днепра реке Почайне, близ церкви пророка Илии, первого древнего соборного храма Святой Киевской Руси. Поэтому, воспоминая принятие нашими предками благодати Божией, усыновление их Богу, елицы во Христа крестились и во Христа облеклись, и мы, по их примеру, также облеклись во Христа через купель крещения, и мы стали причастниками Царства Небесного и благодати Божией, как наследники святого православия и веры апостольской, мы сегодня вспоминаем и это событие с благодарным чувством Богу. Мы сегодня, братья и сестры, вспоминаем и еще одно событие, которое касается середины XII века, времен, когда в Византийской империи правил император Мануил и патриарх Лука Хризоверх, в нашем же отечестве внук князя Владимира Мономаха, святый благоверный князь Андрей Боголюбский, занимая княжеский стол Владимира Суздальской земле, и блаженной памяти святитель митрополит Константин Киевский, то в этот день у императора Мануила и у благоверного князя Андрея были битвы. И во время этих битв и у императора, и у нашего князя было видение перед битвой. Сияние исходило от креста и от иконы Божией Матери, которую они брали с собою и носили перед войсками, как святыни, молясь и надеясь обрести помощь Божию через прикосновение к этим святыням. И в память об этом событии утверждено было изнесение древо честного животворящего креста или изображение крестного в сегодняшний день в память о том событии и о их победе. Но не только ради этого памяти износится крест в сегодняшний день. В древней Византийской империи была традиция. Первое число каждого месяца совершался водосвятный молебен в императорском дворце, и город Константинополь окроплялся святою водою. Накануне же 14-го сегодняшнего числа, или 1-го по старому стилю, накануне часть животворящего древа креста Господня износилась из сокровищницы императорской, полагалась на престоле собора Святой Софии Константинопольской, а затем крестными ходами с окроплением площадей и улиц с молебнами по городу двигались крестные хода и до самого праздника Успения Божией Матери святыню честного животворящего креста носили по городу. Ради чего? Люди прибегали к Богу и в радости, и в скорби, и в покаянии, и в надежде на исцеление не только души, но и на физические исцеления. Поэтому памятуя, что в августе часто вспыхивали эпидемии в древности, или те или иные моровые поветрия и болезни, молитву приносили к Богу и улицы очищали через окропление их святой водою. Ведь мы знаем, братья и сестры, не секрет ни для кого, что вода освящается, и вот мы видим, какие бы мы ни были по духовному состоянию, нравственному состоянию, Господь снисходит милосердием своим каждому из нас, и простое водное естество делает нетленным, святым, приносящим исцеление, способность очищать нас от грехов, утешать наши скорби и помогать в наших болезнях. Вот, братья и сестры, мы, по примеру благочестивых предков, сегодня будем освящать водное естество, а ведь через окропление, через причащение святой воды мы ведь обновляем и свое внутреннее естество. Если в нашем сосуде вода сделалась нетленна и способна целить недуги, то представьте, как обновляется человек через то, что он пригубливает, причащается, пьет святую воду. Ведь он на 80% человек состоит из воды, как говорят ученые. Мы обновляем через прикосновение к этой святыне, ведь недаром наши деды и прадеды каждое утро начинали с окропления себя святой водой и испевали несколько глотков святой воды и вкушали святыню в виде или частички просфоры или антидора, освящая и физическую свою природу. И мы, братья и сестры, в сегодняшний день освящаем воду и освящаем мед, как причине благодарного чувства к Богу, который дает нам не только исцеление через святую воду, через молитвы души и тела, но еще и целебные свойства вещества полагает на пользу нам. Целебные свойства дарует тому же меду, составу, который мы все знаем, и который мы, освящая, благодарим Бога за то, что Он дарует нам и воду, и пищу, и лекарственные те же растения, еще и помощь свою Божию дарует нам. И вот, братья и сестры, мы в сегодняшний день, видите, сколько празднеств сразу объединяем в одно, сколько назиданий нам и сколько наставлений. Но, наверное, назидание здесь мы должны вынести одно. Во-первых, мы люди верующие, последователи благочестия наших дедов и прадедов, когда-то сделавших выбор через равноапостольного нашего князя Владимира и через наших благочестивых предков. Мы люди верующие, но не только по названию должны быть верующим по делам нашим. Пример, какова должна быть вера, мы видим из сегодняшних примеров. Вера до самопожертвования, которая помогает человеку хранить твердость веры, потому что как часто мы бываем маловерны. Иногда бывает, мы стыдимся исповедовать свою веру, чтобы нас не осудили или не надсмеялись над нами. А ведь не боялись наши бабушки и дедушки, на каторги шли, храмы отстаивали, защищали. В атеистическое время тайком нас крестили, содержали посты, молились. Посещали храм даже, когда в семье дети и внуки над ними смеялись. И говорят, ой, бабушка, какая ты темная, а мы такие просвещенные, что ты в Богу молишься и в церковь ходишь. Ничто, ни расстрелы священников, ни ссылка на каторгу близких и знакомых не повлияло на твердость их веры. И мы, братья и сестры, выносим урок твердости веры из этого. Выносим урок веры из того, что наши деды и прадеды и при моровых поветриях, и при воинских бранях, и при чувстве благодарности Богу везде Бога помнили. Самое страшное, братья и сестры, что принес в кавычках просвещенный 18 и 19 век в общество, это безбожие. Мы, к сожалению, называемся верующие и ходим в храм, но как-то мы привыкли уже как к норме жизни, и даже верующие учителя, не отступая от буквы учебников, по сегодняшний день учат наших детей и внуков, что никакой Бог вас не творил, вы от обезьяны произошли. И мы как норму жизни воспринимаем это, предавая Бога, или считая, выходит, Бога, Его святых угодников Божьих лжецами. Дарвин, выдвинувший только теорию о происхождении видов, он оказывается для нас больший авторитет. Хотя, когда ему задавали вопрос, ну хорошо, вы говорите о происхождении видов от простейшего организма до сложного, но где же самое простейшее живое существо, хотя бы одноклеточное, с чего оно началось? И Дарвин отвечал на это, а самое простейшее живое существо крепко-накрепко приковано цепью к подножию престола Божия. Это говорил Дарвин. Но почему-то эти слова его забыли. А вот от обезьяны человек произошел, да и посмотрите, как похожи, да не то слово. А если задуматься о гипотезе Дарвина о происхождении видов, то ведь мы даже не от обезьяны произошли. Ведь Дарвин-то проповедовал происхождение от простейшего до сложного организма. А перед обезьяной были всякие звери, динозавры, земноводные, рыбы, наконец, инфузории и туфельки, и всякие одноклеточные. Значит, моей прабабушкой является инфузория туфелька или лягушка, потому что жизнь из воды вышла, как по теории этой. Это подумайте, братья и сестры, до какого мы безумия дошли. Значит, святые угодники Божии, мы им ходим, молимся. Николаю угоднику свечки ставим, Пантелеймону целителю, Божьей Матери целуем. И при этом еще там находим место, чтобы вы нам не говорили, святые, а мы знаем, что человек произошел от обезьяны. Ну вот мы обезьянами уже и стали, в лучшем случае, к сожалению. А так хуже и зверей стали. Нормой жизни стало нам, братья и сестры, происхождение даже наше не от Бога. А раз не от Бога, Господи, о какой бессмертной душе может быть речь? И как часто мы встречаем в наше время такие разговоры. Там, может быть, там что-то и есть. Но если это что-то есть, братья и сестры, то объясните, почему? Святитель Николай Чудотворец 1700 лет назад как жил, а к нему по сей день как к святому и живому, прибегают за помощью и просят, и получают помощь. И даже не церковные, не верующие люди знают Пантелеймона Целителя, Николая Чудотворца, Божью Матерь. Если атеист и говорит, что человек умер, истлел, ничего от него не осталось, а к кому же мы тогда ходим? А ведь не просто ходим. В свое время святейший патриарх Кирилл приводил такой пример. Когда мы приходим к начальнику и чего-то просим, раз пришли, он говорит, зайдите завтра. Приходим на завтра, он говорит, будьте на приеме через несколько дней. Приходим через несколько дней. Мы постараемся вам помочь, но за конкретикой разъяснения придете еще когда-либо. Святейший патриарх говорит, простите, ведь дураков нету. На пятый раз уже к нему никто не пойдет. Какая от него помощь? Но если народ по сей день ходит в храмы Божии, мало того ходит, готов идти за веру на каторги, на расстрелы, разве за ложь, за неправду? Как говорили вам священники, попы сказки рассказывают. Да разве за неправду кто пойдет на каторгу? Нет, братья и сестры, за истину только идут, твердо веря в эту истину. Мы же в настоящее время некое такое слабоволие и слабоверие являем. Мало того, братья и сестры, вот врачи приносят клятву Гиппократа. В клятве Гиппократа есть такие слова. Врач клянется не дать женщине снадобья, чтобы умертвить дитя в ее утробе. Теперь скажите из стоящих в храме, сколько сделано абортов? Убиты дети. Мало того, убиты часто с одобрением семейного совета бабушек и дедушек. Я хочу сказать, братья и сестры, и привести один из примеров. Когда-то у меня исповедовалась женщина, и сказала, что у нее было четверо детей. И вот она понесла пятого и решила сделать аборт. Но как-то совесть все равно мучила, и она поехала в Почаев. И вот пришла на исповедь к батюшке, говорит: «Батюшка, так и так, у меня детей четверо, и так тяжеловато. Вот пятый, благословите уже аборт сделать, потому что сложно воспитывать и прокормить». А он говорит: «Ну вот у тебя четверо детей, есть у тебя среди них самый непослушный?» «Ну, есть один такой шебутной. Ну, ты возьми его и зарежь». «Батюшка, вы что, с ума сошли? Так ведь он хоть чем-то тебе досадил. А то дитё, что у тебя в утробе, оно чем виновато пред тобою, что ты убить его хочешь?» В слезах я, говорит, отошла от исповеди. Я не стала делать аборт, родила мальчика. «Батюшка, — говорит, — у меня пятеро детей, а роднее этого нету. Я заболею, он от постели моей не отходит. Я что-то возьму сделать, он говорит: мамочка, посиди, я сам это сделаю. Хорошие у меня дети, но лучше его у меня нету никого. Кто его знает, кого вы убили? А может, того, кто бы утешил вас на старость и досмотрел бы? А может, убили архиерея? А может, ученого? А может, просто хорошего человека, как норму жизни воспринявший безбожное веяние в нашем веке? А ведь в царской России аборт был уголовно наказуем, как убийство расценивался. И в Греции законодательство это предусматривает. И все религии, даже не христианские, такие как мусульманство, смотрят на это как на детоубийство. И ведь подумайте, братья и сестры, ведь мы и в этом предатели Бога, так? Мало того, в наше время смотришь посты великие, и не только Великий пост, даже посты однодневные, среда, пятница, мы считаем необязательно их соблюдать. Мол, все так живут, и я так живу. Да не все так живут, братья и сестры. В свое время святый праведный Иоанн Кронштадтский тяжело заболел. И врачи сказали, что вы, если не нарушите пост и не начнете вкушать молочную и мясную пищу, то вы умрете по своей болезни. Но он, привыкший к послушанию своей благочестивой матери, тогда еще молодой пастырь Иоанн Кронштадтский, написал матери письмо простой крестьянке в село Суру Архангельской области: «Мама, врачи говорят, что если я не нарушу пост, то я умру». Мать поехала в уездный центр и срочную телеграмму дала: «Сынок, умри, но пост не нарушай». Иоанн Кронштадтский послушался своей матери. И мы видим великого праведника, дожившего до старости, святого праведного Иоанна Кронштадтского, которого почитает вся вселенная, как угодника Божия. В наше же время, братья и сестры, мы почему-то считаем, забывая слова Серафима Саровского. Серафим Саровский говорил так: «Многие беды постигнут Святую Русь за то, что не будут соблюдать пост в среду и пятницу». Однодневные, недельные посты. В среду мы постимся в память, что в этот день Иуда предал Христа, и мы в какой-то мере предателем являемся по причинам, которым я только что говорил. Поэтому мы скорбим и постимся, и сетуем, и каемся в этот день, как тоже отступающие от Бога и предающие ее бывают в своей жизни. В пятницу мы каждую пятницу постимся, потому что распятие Христово вспоминаем, когда Господь распялся за нас, братья и сестры. Поэтому как в этот день праздновать и веселиться? Поэтому мы тоже просим у Бога прощения, ведь Он не за чьи-то грехи распялся, не за свои, а за наши, то есть за нас с вами. И вот, братья и сестры, мы стараемся, ничего страшного, если это все переступим, сойдет и так. Но в этом ведь смысл недоверия к Богу, неверности Богу, предательства Бога. Значит, Господи, Ты с Твоими уставами, с Твоими постами, мы лучше знаем, как жить. Но если мы лучше знаем, как жить и как правильней, что же у нас правильности-то жизни нету, братья и сестры? Почему мы вроде крещение воспринявшие и все правильно рассуждающие, осуждающие других за те иные прегрешения, почему мы с вами, братья и сестры, поступаем подчас безумно? Скажут: почему безумно? Да мы же люди с рассуждением и правильно все рассуждаем и правильно говорим. Яркий пример нашего безумия, братья и сестры, ярчайший пример, который я говорил, говорю и буду говорить, для того, чтобы немножко разбудить в нас живую душу и живое движение в наших сердцах и умах. У каждого из нас есть разум, Господь не отнял. Мы рассуждаем, что хорошо, что плохо. И правильно рассуждаем. И по совести подчас бывает знаем, как надо делать. Из хорошего и злого мы одобряем хорошее. Как, например, какой человек хорош? Гордый, надменный или смиренный? Смиренный. Вор или труженик? Труженик. Трезвенник или алкоголик? Трезвенник. Человек добрый или злой? Добрый. Мы правильно будем отвечать, но объясните мне, откуда у нас пьянство, воровство, ненависть, злоба? Откуда у нас гордыня? Откуда зависть? Откуда все это в нашем обществе как норма жизни? Откуда? Если мы все правильно рассуждаем, разве мы после этого homo sapiens, человек разумный? Воистину он безумный. Потому что только безумный человек может думать правильно, а поступать неправильно. Какое раздвоение в нас, и это раздвоение на человека праведного и на человека грешного, мы должны исцелять через покаяние, через исповедь, через собирание себя во единое целое, чтобы понимание, как мы правильно мыслим и как нам совесть подсказывает, соответствовало нашим делам, словам нашим, жизни нашей. Вот поэтому церковь приводит примеры такие, благочестия, примеры святых поступков, примеры живого отношения к Богу для нас, братья и сестры, чтобы мы души свои исцеляли, приводя себе на память эти примеры и стараясь им подражать, хоть в какой-то мере. Казалось бы, ну какая безысходность, как же исправиться? С простого начните. Сегодняшний день просто возьмите и сотворите хоть одно доброе дело. Просто ради Бога, не ради, чтобы вас похвалили, ради Бога. Может, кому-то милостыню подайте. Может, территорию подмести. Это тоже доброе дело. Мы же тут живем, это дом Божьей Матери. Чтобы Божьей Матери угодить. Ребенка своего научите молитве. Сегодняшнего дня начинается пост Успенский. Он 2 недельки всего длится. Вот если кто никогда не постился, давайте ради Божьей Матери, ради ее заступницы усердной, возьмем и 2 недели. И не голодать же нас просит Святая Церковь, а растительную пищу кушать, которой сейчас вон сколько, огороды сейчас убирают, и достаточно пищи, и можно достаточно, братья и сестры, чем-то утешиться и покушать, сохраняя пост при этом, стараясь угодить этим Богу, Его любовь расположить к себе, встречной своей любовью, доверием, верой и послушанием Богу. Ведь любите же вы послушных детей и внуков, и наставляете их, чтобы они вас слушались. Так если ты внуку говоришь «слушай меня», дочери сыну говоришь «слушай меня», да чего же мы тогда Бога не слушаем? От всех требуем себе святому послушания, а Богу святому, Творцу мира, распявшемуся ради нас по любви своей, спасающего наши бессмертные души, терпящего наши согрешения, ждущего нашего исправления, мы, братья и сестры, не слушаемся. Сегодняшний день положите днем начала послушания Богу по вере к Нему, по любви к Нему. Неужели Его любовь к нам безответно останется? Ведь не Бог виноват, что мы страдаем. Грехами вызваны эти страдания. Как говорят, вот он пил всю жизнь, пил, и умер в раннем возрасте от цирроза печени. Вот Бог его наказал. Да помилуйте, что Бог в него водку заливал. Да он сам себя угробил. Человек в ненависти, в злобе живет на ближнего, сам свою душу истлевая этой злобой, ненавистью, неприязнью, умирает так. Подчасто озлоблен на весь мир, бывают такие примеры. Да разве Бог его этим наказывал? Он сам избрал такой образ жизни, мышления и поведения. И часто наше поведение, наши греховные нюансы являются причинами того, что беда приходит в мир и война приходит в мир. А может, наши аборты и убийства, кровь невинная этих младенцев возопияла от земли нашей православной к Богу уже так, что у нас теперь война. И виноваты не только женщины, но и их матери, и свекрови, и дедушки, и бабушки, которые говорили: «Да, дочечка, двоих хватит, делай аборт». И мужики тоже в этом каяться должны, что они свое дитё должны были защищать, они его обрекли на убийство в аборте. Да еще и не раскаиваться при этом. Все так живут. И кто я знает, может, это бедствие может исправлено быть нашим покаянием, которое, дай Боже, нам сегодня положить и быть Богом услышанными. И начать, наконец-то, жить со смыслом, жизнь проживая. Ведь никому не секрет, 70-80 лет, и нас ждет, братья и сестры, когда душа отойдет от тела, а тело уже на второй-третий день начнет разлагаться и станет прахом земным, как от земли созданное. А невидимая часть человека, незримая часть человека, душа, с чувствами невидимыми, любовью, даром слова, даром разума, ведь они неосязаемы, хотя они присутствуют в мире, и любовь, и дар слова, и дар разума у человека, и чувства все. Они невидимы, это невидимое свойство, присущее невидимой части человека, душе. И мы знаем, что эти качества есть, а значит, есть и душа, которая совокупляет эти качества, и само тело делает живым. И когда душа отходит, то тело становится прахом земным. Это ни для кого не пример. Но ведь тело-то тело. Но ведь душа-то есть, о которой надо заботиться, и о которой наши деды и прадеды заботились. И жизнь жили так, чтобы и людям не стыдно было в глаза смотреть, и на страшном суде перед Богом встать, надеясь на Его милосердие по верности к Нему. И в сегодняшний день мы молимся и мученикам Маковеям, и матери их Соломонии, воспитавшей таковых сыновей семерых. Мы молимся и духовнику Елеазару их, чтобы и нам Господь сподобил быть духовниками, способными руководить ко спасению людей или монашествующими, примером жизни, который стал бы не соблазном для людей, а помощью в искании Бога человеком. Мы просим, братья и сестры, и святого благоверного князя Андрея Боголюбского о той искренней любви к Богу, которую он имел, которая даже отразилась в его имени, Боголюбский. Мы просим, братья и сестры, в сегодняшний день и равноапостольного князя Владимира, принявшего веру христианскую, переродившего себя и этим явившим чудо веры христианской, живой, деятельной, когда гордый, властный, язычник, воин, захватчик стал князем Владимиром Красносолнышко для народа, память которого уже 1000 лет мы в сегодняшнем году как празднуем. Мы в сегодняшний день, братья и сестры, облекаемся и в надежду на помощь Божию. Но надежда на помощь Божию должна сопряжена с ответным нашим движением по отношению к Богу. Потому что милость Божия там, где праведность. И дай Боже, братья и сестры, нам потрудиться в этой праведности, стараясь по-живому все воспринимать, сострадать людям. Мы не можем, может, собой амбразуру закрыть, да? Как Александр Матросов. Но мы молитвами можем закрыть наше Отечество. Греховную брешь в нашем Отечестве на примере своей души превратить в крепость неприступную для сил зла, чтобы они не имели действия в нашем Отечестве, потому что праведность бы через нас пришла в наше Отечество, вместе с нею благодать и сила и правда Божия, в которой бы жили на радость нам и дети наши, и внуки, и старость была наша утешительная, с надеждой окончить с радостью прожитую, с чувством исполненного долга жизнь земную, и при этом иметь надежду наследовать жизнь вечную, нескончаемое бытие в Царстве Христа Спасителя, Бога нашего. Аминь.